Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет беседа с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Батюшка также окормляет проект восстановления и реставрации деревянных храмов Севера «Общее дело» и несет послушание помощника начальника Академии ракетных войск стратегического назначения по работе с верующими военнослужащими. Обо всем этом пойдет сегодня речь, а во второй половине часа вас ждет встреча с автором и ведущей нашей постоянной рубрики «На алтарь Отечества» Мариной Владимировной Петровой, кандидатом искусствоведения, сотрудницей Государственной Третьяковской галереи. Мы продолжаем с Мариной Владимировной размышлять о христианском цикле картин Михаила Васильевича Нестерова, замечательного русского художника, стремившегося отразить на своих полотнах образ Святой Руси.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Болящих Ольги и Александра, отрока Иоанна путешествующего, Марины, Марии, Евгения, Игоря, Натальи, Клавдии, Людмилы, болящих Марии и Елены, Петра, Павла, болящего Николая, Иоанна, болящей Клавдии, тяжко болящей Галины, тяжко болящего Владимира, Анны, отрока Артемия, Павла, Андрея, Марины, Игоря, Николая, Маргариты, Екатерины, Романа, игумена Саввы, Василия, Елены, Галины, Людмилы, Бориса, Елены, Аллы, Валентины, Георгия, Татьяны, Михаила, воина Алексия, Александра. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за молитву и жертву радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет беседа с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Батюшка также окормляет проект восстановления и реставрации деревянных храмов Севера «Общее дело» и несет послушание помощника начальника Академии ракетных войск стратегического назначения по работе с верующими военнослужащими.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие друзья.
И вот только что в студию вы вошли, вернувшись из храма Христа Спасителя.
Да, был в храме Христа Спасителя вместе с Константином Ефимовичем Скуратом, пожалуй, самым пожилым профессором Русской Православной Церкви.
Учителем всех священнослужителей, я думаю, правда?
Да, учился? Да, Московская духовная академия, церковная аспирантура. Собственно говоря, немыслима вся история без Константина Ефимовича. Человек удивительной судьбы. Вы знаете, что после войны он приехал в Московскую духовную семинарию, и когда первый раз увидел Лавру, спускаясь от железнодорожной станции, посмотрел на нее, и душа его была наполнена восторгом этой красоты, и он помолился: «Господи, если бы была бы возможность остаться мне здесь на всю жизнь». И вот так Господь устроил, что вся жизнь Константина Ефимовича протекла в стенах московских духовных школ. сегодня мы с ним приложились. Очень приятно то, что и священнослужители Храма Христа Спасителя тоже ученики Константина Ефимовича. Вот удивительно, пример веры, удивительный пример веры Константина Ефимовича, человека, который веру впитал с благочестием от матери, от отца, от людей, которые вокруг него жили. Удивительный этот пример и его отношение к мощам святителя Николая. Он ехал именно как святителю Николаю. Точно так же вот я поделюсь своими впечатлениями. Когда была встреча мощей святителя Николая, то духовенство Москвы, оно принимало в этом участие, и стояли двумя рядами, создавая такую дорожку для святых мощей.
Как бы живой коридор.
Да, я стоял в самом начале, и напротив меня стоял святейший патриарх. И вот я передаю свое впечатление, как горячо молился наш святейший владыка, как он переживал. Было видно, что это для него это встреча с самим святителем Николаем, который приезжает в Москву, и это нельзя передать, вот, это нельзя как-то изобразить. Это вот именно такая внутренняя, глубокая, сильная, горячая молитва. И вот удивительно то, что весь наш русский народ, он именно так и воспринимает приезд мощей святителя Николая. Одна певчая нашего храма рассказала, что встретила на лестничной клетке соседку, которая в храм не ходит. И эта соседка спросила: «А ты знаешь, что мощи святителя Николая привезли?» Певчая говорит: «Да, знаю. У нас, говорит, в храме тоже есть частичка мощей». Он говорит: «Ну, это все понятно. Ты понимаешь, это все равно, что у тебя есть друг или подруга, которые живут в другом городе. Они пишут тебе письма, ты отвечаешь, ну а тут они сами к тебе приехали».
Тут неверующие
говорят. Да, это неверующие говорит.
Вложил ей-то ангел.
Да, и так это приятно, то, что народ, имея благочестие, заложенное нашими прадедами, он это вспоминает и идет к святителю, просит его заступничество, предстательство. Вот очень приятно, например, то, что один мой знакомый генерал-лейтенант простоял 7 часов вместе со своей супругой в очереди к мощам святителя. Говорит, это такое было совершенно замечательное, прекрасное паломничество. Другие два генерала попросили тоже помочь им вот, приложиться к святыне. И это очень приятно, то, что весь наш народ, он объединяется вокруг Бога, вокруг церкви, вокруг святителя Николая. Святитель Иоанн Шанхайский писал в проповеди в третью неделю по Пятидесятнице о том, что русский народ может возродиться только в том случае, если искать будет прежде Царство Небесного. Но когда человек стоит там 7-8 часов в очереди, он встает не ради какого-то удовольствия, он стоит ради святыни, ради Царства Небесного. Это вот такой подвиг. Это показывает, что жив русский народ. Это показывает то, что душа русского народа жива. Как бы нас ни развращали средства массовой информации, все равно русский народ жив. И вот радостно то, что пусть и небольшие какие-то проявления в средствах массовой информации жизни русского народа, они тоже отражаются в духовной жизни. Это и появление когда-то, больше 20 лет назад, радио «Радонеж». Больше 20?
Да, четверть века.
25. Сейчас телеканалы, радио «Вера» и другие. Так что, слава Богу, что святейший патриарх организовал такое событие, и то, что наш народ так живо на это откликается.
Да, даже вот смотрите, какая нынче погода. Стоят люди, для них это действительно вот своего рода, я бы даже сказала, подвиг, потому что это, конечно, трудно. Хотя некоторые свидетельствуют, что время как-то протекает быстро. Вот,
да.
Если люди молятся, общаются вот на такие духовные темы, то это тоже такое душеполезное времяпрепровождение. И не иссякает эта очередь, слава
да.
Богу.
Правда? Да. Сегодня один молодой наш прихожанин, он стоял 8 часов. И вот комментарий этого молодого человека, что это очень полезно и для него, и для тех, кто является организатором, и для полицейских, которые вот охраняют, потому что это реальный момент какого-то объединения народа. И вот по свидетельству очевидцев, очередь она не какая-то, вот как обычно очередь, знаете, все там раздраженные. Нет, она полезная, то есть она какая-то такая вот радостная. Вот поэтому, безусловно, это, конечно, уникальное событие, которые происходят в наше время, вот в наши дни.
Слава Богу, батюшка. А вы попросили и благословение у святителя Николая на продолжение вашего замечательного проекта, который вот уже 10 лет тоже существует. И сейчас самый разгар, наверное, да, очередного сезона.
Да, действительно, наш проект, он сохраняет брошенные храмы и часовни в Архангельской, Вологодской областях, в Кировской, в Карелии, в Костромской, в Мариэл. И уже было больше 20 экспедиций этим летом. Сейчас отправляются еще 10 экспедиций Сретенского монастыря, в первую очередь на реку Онега.
То есть и география расширяется, и состав участников.
И состав участников. Вот уже не первый американец отправляется в экспедицию. Не говоря о том, что уже были и французы, и канадцы, и австралийцы.
Вот она миссия.
Да. Мне кажется, что вообще любому человеку, кто живет в городе, абсолютно необходимо, чем чаще, тем лучше, бывать на природе. Причем на природе не в какой-то парковой, хотя и это тоже хорошо, но на природе в такой Божьей природе. Вы знаете, русский народ очень трогательно и нежно называл нашу землю. Он говорил «земля Божья», вкладывая в то, что это творение Божие. И от красоты этого творения душа человеческая тоже становится более прекрасной, чистой, размеренной, мудрой, мирной. Вот мы знаем пример святой великомученицы Варвары, которая, созерцая красоту Божьего мира, пришла к пониманию того, что этот мир создал Творец, премудрый, благой, стала искать Бога и нашла христианство. И также и всякий человек, который оказывается на природе, может быть, особенно на русском севере, он чувствует вот эту вот связь со своим Творцом. Вы знаете о том, что человек на природе становится другим, об этом отмечали не только наши поэты, например, Лермонтов, когда волнуется желтеющая нива, отмечали и, например, писатели американского происхождения. Есть такой роман под названием «Морской волк», который рассказывает об одном удивительном негодяе, абсолютном безбожнике, капитане корабля. И вот этот капитан корабля, когда видел красоту океана, ветер, когда были брызги, когда было стремление вот этого корабля вперед, он, будучи абсолютным безбожником, говорил своему собеседнику, что вот в эти моменты я готов поверить в Бога. Так что вот, в принципе, природа, она действует очищающе, преображающе на любого человека. И поэтому, безусловно, необходимо бывать на природе.
Вся премудростью сотворилась, и, Господи, лето благости Твоей.
Да. Как много строчек в псалмах, прославляющих красоту Божьего творения, прославляющих Бога, который это сотворил. Замечательный писатель русский Юрий Казаков, он впервые почувствовал себя в категории «быть», когда первый раз побывал на Белом море. А потом очень хотел уехать вместе с ним и Михаил Пришвин. Мечтал и говорил: «А поедемте в Лопшеньку». Юрий Казаков так назвал одну из своих книг. «А поедемте в Лопшеньку». Это деревня на берегу Белого моря. Так вот, если говорить вообще о русском севере, то русский север удивителен, он поражает и пленяет. Я, если разрешите, процитирую Дмитрия Сергеевича Лихачева. Дмитрий Сергеевич Лихачев в своем предисловии книги о русском севере Ксении Гемп. «Русский север. Мне трудно выразить словами мое восхищение, мое преклонение перед этим краем. Когда впервые мальчиком 13 лет я проехал по Баренцевым Белому морям, по Северной Двине, побывал у поморов, в крестьянских избах, послушал песни и сказки, посмотрел на этих необыкновенно красивых людей, державшихся просто и с достоинством, я был совершенно ошеломлен. Мне показалось, что только так и можно жить по-настоящему, размеренно и легко, трудясь и получая от этого труда столько удовлетворения. В каком крепком слаженном карбосе мне довелось плыть, идти, сказали бы поморы. Каким волшебным мне показались рыболовство, охота, а какой необыкновенный язык, песни, рассказы. А ведь я был совсем еще мальчиком, и пребывание на севере было совсем коротким, всего месяц. Месяц летний, дни длинные, закаты сразу переходили в восходы, краски менялись на воде и в небе каждые 5 минут, но волшебство оставалось все тем же. И вот сейчас, спустя столько лет, я готов поклясться, что лучшего края я не видел. Я зачарован им до конца моих дней. Почему же? В русском севере удивительнейшее сочетание настоящего и прошлого, современности и истории. И какой истории? Русской, самой значительной, самой трагической в прошлом и самой философской. Человека и природы, акварельной лиричности воды, земли, неба и грозной силы камня, бурь, холода, снега и воздуха. О русском севере много пишут наши писатели-северяне, но ведь они северяне. Многие из них вышли из деревни, вышли, но в какой-то мере и остались. Им стеснительно писать о своем. Им самим иногда кажется, что похваление свое, и это будет воспринято как бахвальство. Но я родился в Петербурге, Петрограде, Ленинграде, может быть, еще в Питере. Это особый город, выделившийся из Петербурга. Мне-то писать о своей бесконечной любви к русскому северу вовсе не стеснительно. Но самое главное, чем север не может не тронуть сердце каждого русского человека, это тем, что он самый русский. Вот, Дмитрий Сергеевич, о русском севере. Вообще же, идеей нашего проекта является сохранение самого лучшего, что оставили для нас наши предшественники. Ведь не секрет, что самое драгоценное, что было у людей, это была их вера. И храмы — это лучшие здания, которые строились лучшими людьми, по лучшим
образцам.
Вот говоря о образцах, если говорить о деревянном зодчестве, то как таковых не было образцов. То есть если каменные храмы, они часто копировали другие храмы, то вот деревянные храмы строили...
Двух похожих, наверное, нет, да,
Батька? Нет, нет.
В этом то есть тоже их чудо.
Это удивительно, да. То есть они строились так, как пела русская душа. При том, что из дерева русские научились строить так, как никто другой во всем мире.
Ну, говоря об образцах, мы имеем в виду, что это было самое лучшее, на что способен мастер.
Самое лучшее и самое индивидуальное, совершенно неповторимое. И вот сейчас, когда стоят в заброшенных деревнях храмы высотой больше 40 метров, такого даже в принципе ничего подобного нет во всем мире. А это наше наследие. И когда мы смотрим на эти храмы, мы понимаем, какой величественный народ жил, какая высокая, благородная душа была у этих людей. Мы понимаем о том, как они любили Бога, как они любили трудиться, что вот такое наследие для нас, ныне живущих, оставили. Дело в том, что сейчас даже сложно было бы повторить то, что они делали. Я бы даже сказал, что вряд ли бы кто-то и стал бы повторять, не рискнул бы, не отважился бы строить храм высотой больше 10-этажного дома из дерева.
Не имея вообще никаких приспособлений так?
Не имея ни подъемных кранов, ни каких-то...
Лебедок новомодных. Ведь все было
не имея человеком. Особых каких-то чертежей, не зная сопромата там и прочее. Это все то, что было нажито опытом, и то, что подсказывала вот, творческая душа. И в этом смысле то, что они построили, простояло не год и не два, и не обрушилось, оно простояло столетия. Это совершенно немыслимо. И в этом смысле обидно то, что если мы знаем все о Кижах, и это достойный памятник, и совершенно замечательный музей, совершенно замечательные люди, которые там работают, обидно то, что обо всех остальных храмах, которые их десятки, мы фактически ничего не знаем, и они продолжают исчезать, продолжают гибнуть, потому что наши усилия, несмотря на то, что вот в прошлом году было больше 500 человек из Москвы, которые отправились на русский север, было 67 экспедиций, в 24 храмах работали, но этого все равно мало. По сравнению с 700 храмами, большая половина которых находится в критическом состоянии. Поэтому каждый человек, он должен понять свою ответственность перед теми, кто жил на нашей русской земле, кто эти храмы строил, понять свою ответственность, кто эти храмы защищал в годы советской власти от разрушения, от закрытия, иногда ценой даже собственной жизни, понять ответственность перед своими детьми, перед своим народом, перед своей культурой, что если люди когда-то это все построили, защитили, сохранили, то сейчас наше время, в котором мы живем, и мы обязаны передать это нашим детям, чтобы они гордились бы нашими прадедами, чтобы они радовались, какой славный, великий, боголюбивый, трудолюбивый народ жил на нашей русской земле. Вот это очень важно, и в этом смысле правильно было бы хотя бы на несколько дней летом уезжать из крупных мегаполисов для того, чтобы в тех местах, в которых когда-то жили, может быть, даже вот непосредственно наши бабушки и дедушки, потрудиться, чтобы хотя бы остановить процесс разрушения не только деревянных, но и каменных храмов, хотя бы повернуть историю забвения, мерзости и запустения вспять. Потому что если даже хоть что-то делается, это уже является основанием того, что будут и продолжатели, будет и продолжение. И вот поэтому, на наш взгляд, это должна быть идея народа, вот таким народным движением, сохранение тех святынь, которые нам оставили наши бабушки и дедушки. Хотя я не родился на севере. Мои родственники, они из Тамбова, из Воронежа. Но я думаю, что если я тружусь на севере, кто-то потрудится и там, собственно говоря, где мои прадеды жили и строили храмы. Вот в этой связи важно просто что-то делать, просто так, во славу Божию, ища прежде Царства Небесного. Надо сказать, что это с лихвой окупается уже в этой жизни. Потому что именно когда ты что-то отдаешь от себя, отрываешь от себя, именно в этот момент решаются все твои вопросы. И Божье благословение, Божья благодать, она начинает сопутствовать, содействовать в твоей жизни. Это проверено уже многочисленными примерами, опытом, вот в том числе и наших участников наших экспедиций.
Да, батюшка, я знаю, вот вы когда цитировали Дмитрия Сергеевича Лихачева, я послушала с радостью, потому что для меня совершенно новой, необычной стороной открылся знаменитый ученый. И я сразу вспомнила, вот как-то я недавно звонила вам, а вы мне так радостно говорите, вот я сейчас на берегу Белого моря, оно передо мной, и я знаю, что вы сейчас тоже там время от времени живете. Хотя, конечно, при вашей занятости это какие-то несколько дней в году, но я понимаю, как много они дают вам, вашей матушке, замечательной художнице Татьяне Юшмановой, деткам вашим. И когда была на десятилетии, вечере празднования десятилетия проекта «Общее дело» осенью в Храме Христа Спасителя, видела столько молодых лиц, столько замечательных, увлеченных людей, тех, кто помогает этому как может. И вот почувствовала, что это уже какой-то свой мир, открытый, очень богатый на людей, на таланты, щедрый, замечательный мир, который вот вокруг этого дела родился. Вы рассказывали, уже появляются новые семьи, уже и дети рождаются, проекта «Общее дело». Действительно, это смысл жизни появляется очень многих людей, которого сейчас многие ищут, как-то вот не знают, где себя найти, все не то, все не так. Бывают же такие
разочарованные. Бывают. Люди. А даже более того, расскажу про одного священника, который стал жить, по его собственному выражению, только тогда, когда первый раз поехал в экспедицию. То есть вот у него много детей, у него большие там обязанности, ответственности, но дышать и творить, по его словам, он стал тогда, когда съездил первый раз в экспедицию, и ездит теперь регулярно, каждый год. Сейчас вот было около 20 экспедиций. Вот одна экспедиция закончилась неделю назад. Возглавлял ее клирик храма отца Дмитрия Смирнова, отца Дмитрия Николаев. Вместе с ним в экспедиции было около 50 человек, и экспедицию сопровождали определенные чудеса. Дело в том, что задача экспедиции была перекрыть крышу на храме, но крыша настолько сгнила, что было опасно ее даже укреплять, потому что она могла в любой момент обрушиться. И, с другой стороны, оставлять ее тоже было нельзя, потому что она все равно бы как-то вот рухнула. Такая вот пограничная ситуация, опасная для жизни тех людей, которые что-то делают. И вот представьте, она рухнула сама в день престольного праздника Лазаря Четверодневного. То есть это сразу сильно облегчило труды. А когда крыша была перекрыта, это был, конечно, просто титанический труд. Это сделана консервационная кровля, был освящен и водружен на храме крест. И представьте, оказалось, что именно в этот день праздновалось фактически 180-летие освящения храма.
Вот этого.
Да, это стало известно как в процессе, то есть когда уже освящали крест, сопоставили цифры, даты, и оказалось, что вот 180 лет с момента освящения храма. Другая история, тоже вот подобная, тоже наша экспедиция была... Я прошу прощения, я просто цифру там забыл, поэтому говорить не буду. 300 лет или 400 лет деревни, просто ребята приехали, привезли крест тоже для водружения, и оказалось, что совпадает это...
Через несколько веков.
Да-да-да.
Ангел-хранитель этого престола так вразумил, да, строителей?
Рассказывая о экспедиции отца Дмитрия Николая, можно привести и другой пример. Один человек из местных жителей отправился вместе с нашими участниками экспедиции в другой храм. И целый день он возил их на своей машине, потом убирал, помогал убирать в этом храме, а перед этим он целую неделю рыбачил. И у него спрашивали, ну как? Он говорит, вот целую неделю ничего. И вот он вернул экспедицию обратно, пошел рыбачить и приходит с бидоном рыбы. Он говорит, у меня в жизни такого улова никогда не было.
Прямо евангельская
история. Да, представляете, то есть вот нужно было потрудиться во славу Божию что-то сделать, чтобы, да, чтобы и на себя наловить, и потом еще и людей тоже накормить. Так что вот, слава Богу, то, что экспедиции продолжаются, причем в самых разных уголках, самые разные люди проводят эти экспедиции. Радостно то, что когда освещал патриарх наш храм в феврале, 15 февраля этого года, он осветил и две главки, которые вот сейчас уже разобраны и находятся в дороге.
Вот те самые деревянные главки, которые стояли в вашей мастерской.
Рядом с храмом, да. Сейчас уже третья главка рубится, большая.
В Лемех.
Лемех рубится, главка уже сделана. Так что этот процесс не останавливается. Надо сказать, что в школе плотницкого мастерства, которая открыта при нашем храме, прошло обучение уже больше 120 человек.
Вот я хотела уточнить как раз, батюшка. Вот мы призываем потрудиться, а люди, наверное, смущаются и думают, ну я же ничего не умею.
Вы знаете, храмы в разном состоянии. Мы провели работы в 124 храмах. 350 храмов мы обследовали. Из этих 350 храмов, то есть они все находятся в аварийном состоянии. И прежде чем что-то делать, надо сначала хотя бы просто вынести неимоверное количество мусора, грязи и прочее. То есть нужно прибраться, нужно обкосить траву. Иногда пилить деревья, которые уже разрушают храм, подпирают храм.
На крыше или фундамент.
Да, то есть работы предостаточно. Даже дети, которые отправляются в экспедицию, и они находят себе работу. Пример, я его уже приводил, но повторю. Приехала мама с сыном на машине из Пензенской области. Сыну лет 10-11. И первое время сын не принимал никакого участия в жизни лагеря, в работах. Он ходил, уткнувшись в приставку игровую, надвинув капюшон себе так на глаза. Второй день он уже ходил, не все время уткнувшись в приставку. Третий день он уже снял капюшон и просто ходил, на всех смотрел. На четвертый день он уже стал помогать. Прошел пятый день, шестой день, уже полностью был включен в работу, причем по собственному желанию. И вот последний вечер, горит костер. Было такое развлечение, когда готовится еда, уже работа закончена, читали газету, объявления. Потому что объявления там самые разные. Куплю рога лося там, или прочее. И вот очередное объявление. Продаю буханку. Стоимость там 100 тысяч рублей. Прочитали это объявление. И этот парень 10-летний, он говорит, или 11-летний, говорит, мам, давай купим. Он говорит, да зачем нам буханка?
Имеется в виду УАЗик?
Да, зачем нам УАЗик?
Машинка.
Вот. Он говорит, как, говорит, зачем? Будем доски возить. А они занимались с мамой тем, что они из пилорамы загружали в свою легковую машину доски, они у них торчали там сзади и привозили. Он говорит, доски будем возить. Он говорит, да у нас и денег нет. А он говорит, а мы приставку продадим. Представляете, то есть человек...
Да. Самое дорогое почти, что да, оторвал от себя.
Пять дней для того, чтобы человек смог ценности свои пересмотреть и ради пользы пожертвовать тем, что для него до момента экспедиции было самым важным в жизни. Вот. Вот в этом смысле надо сказать, что вообще экспедиция людей меняет в лучшую сторону. Люди как бы просыпаются от того, что съездят один раз, жизнь меняется сильно, кардинально. И, собственно говоря, люди вообще научаются жить. Они хоть смотрят вообще, что такое жизнь. Но прежде чем ехать, для этого, безусловно, нужно решиться. Решиться поехать туда, где никто не ждет, с людьми, которыми не знаком. Поехать для того, чтобы потрудиться. Но за этой решимостью, за этим решением, бывает и воздаяние уже дальше от Бога. Оказывается, что все не так страшно. И что, напротив, в общем-то, люди жизнь для себя только и открывают. Интересный рассказ одного парня с плотницких курсов. Плотницкие курсы при нашем храме бесплатные. Я прошу людей, которые обучаются, чтобы они съездили в экспедицию. Причем я не настаиваю. Я не беру с них клятву, что вот они отучатся и поедут в экспедицию.
Курсы с осени до весны?
Курсы длятся 4 месяца, 2 раза в неделю проходят занятия. Фактически люди после окончания курсов могут рубить срубы, вот, знают основные понятия. И дальше, при желании, они продолжают. Уже изучают реставрацию. Вот у нас реставрируется амбар 19 века, который потом музей Коломенское будет выставлять в своей экспозиции. У нас делаются главки, то есть есть и продолжение тех основ, тех базовых знаний, которые они получают. Причем они получают их и не только теоретические но и практически, то есть они учатся рубить. Преподают на курсах профессиональные плотники, которые вели занятия в одном из колледжей города Москвы, в 26-м колледже, где было реставрационное отделение. Со временем оно перестало набирать студентов, а преподаватели с огромным опытом, 20-летним опытом, они остались. Вот эти очень высокого уровня и класса преподавателей, они как раз и преподают в нашем храме. А так вот, я не беру обязательств, но значительная часть из закончивших, она все-таки едет на север. И вот рассказ одного парня, который поехал в Каргопольский район, деревня Калитинка, там проводится работа, реставрируется часовня Флоры и Лавра, работают профессионалы, мы им помогаем. И вот он говорит, когда я приехал, все время шел дождь, мне было очень плохо, работы было много. Парень, не, скажем так, не воцерковленный, то есть совсем вот далекий. И я подумал, зачем я ходил на эти курсы? Надо срочно удалить у себя все эти группы общего дела. Что я вообще тут делаю? Зачем я сюда приехал? Как меня вообще сюда занесло? Я первый раз в жизни выехал из города в какую-то деревню там. Вот такие мысли, говорит, меня, говорит, обуревали там день или два или три. Но вот этот рассказ он закончил тем, что как он благодарен Богу, что у него была такая возможность там поработать и вот это вот пережить. То есть, понимаете, происходит как бы перерождение человека. При том, что парень этот не церковный человек, то есть он как пришел, он учиться пришел плотническому мастерству, а тут как бы попросили, но вот он поехал. Но оказалось совсем по-другому. Он благодарен Богу за тот опыт, который случился в его жизни.
Разными путями Господь нас призывает. Конечно.
Да, у нас есть координатор проекта Лидия Сергеевна. Ее сестра съездила в экспедицию 3 года назад. И несмотря на то, что она потом родила ребенка, с ребенком бывало очень тяжело, бывало там до 2 часов ночи, ребенок не спит 3 часов ночи, она каждый вечер в любое время ночи все равно читала, будучи полумертвой, вечерние молитвы, а утром утренние молитвы. То есть вот 3 года назад съездила в экспедицию, а вот этот опыт чтения утренних и вечерних молитв, он остался на всю жизнь, и она никаким образом не хочет его прекращать. Поэтому, конечно, это замечательная такая возможность и для воцерковления. Причем я, знаете, как руководитель, одним людям, которые работали по 18 часов, причем это их желание было, это не требование. Я говорю, может быть, вы сократите вечерние там молитвы? На это мне сказали командир экспедиции, говорит, батюшка, так это же самое приятное, самое прекрасное, что есть. Нет, мы не хотим. Вот. И вот это тоже удивительно, то, что к реставрации храмов и часовен подходит противоаварийным работам очень правильно. Ведь храмы и часовни, они строились для молитвы, с молитвой, и поэтому и что-то делать в них можно тоже только с молитвой и для Бога. Вот есть правило реставрации, что реставрация должна проводиться из тех же материалов, из которых было построено здание, теми же инструментами, теми же технологиями и прочее. Вот для храмов и часовен есть еще одно условие. Должно проводиться с молитвой.
Духовная, так сказать, да, составляющая обязательно. Конечно, то, что иной раз вот с грустью смотришь, когда наши городские храмы там восстанавливают, ремонтируют, иноверцы, наемники. Я никого не обвиняю, потому что понимаю, что трудно бывает найти умельцев, к сожалению. Но по-хорошему, по-настоящему, все это именно так и должно быть. Мы сами должны этим заниматься, а не призывать культуры.
Вот знаете, тоже очень приятная такая радостная история. Приезжала в Москву Изабелла Фимовна Слепинина, супруга...
Я с ней знакома тоже, да. Милостью Божией, да, спасибо вам.
Супруга Александра Порфирьевича, именно эта чета является основателями нашего проекта. Они стали восстанавливать колокольню в своей деревне на Белом море, в Арзагоре. Мы стали им помогать, и вот из этого делания и появился наш проект «Общее дело». Так вот, она приезжала тут обследоваться, поправить свое здоровье. Я вот поговорил с врачами, и как было приятно. Врач в частной медицинской клинике, которая там потратила на обследование Изабеллы Ефимовны больше 1,5 часов своего времени. И я просто с ужасом думаю, сколько бы это стоило, если это делалось бы по каким-то вот прайсам этой частной клиники. И это причем делалось не тайно, это делалось явно, то есть с разрешения. И вот вместо того, чтобы взять деньги, врач говорит: я очень благодарна, что вы доверили такую замечательную бабушку мне проводить обследование. И говорит: у нас вот девочки все воцерковленные, уже все сходили к мощам святителя Николая. И это говорится как бы не шепотом, не как-то там, а вот да, открыто. И вот так вот люди, с которыми пришлось мне вот пообщаться, с какой любовью, как они трогательно, бесплатно старались послужить бабушке.
Поэтому... спасение души это тоже нам надо сами что-то делать.
И вот в этом смысле я могу сказать всем при всем: восстанавливайте храмы, потому что потом Господь о вас обязательно позаботится. И сами будете удивляться, откуда это все берется, как это все делается. Потому что если кто-то что-то дает Богу, то Господь потом об этом человеке, о его детях, о его семье будет пищись, заботиться. Бог не бывает в долгу, как говорят самые-самые разные святые.
Да, как помните в Псалтире-то, что юн был и состарился, и не видел праведника, просящего милостыню, и даже семени его
просящего. Да, и детей его, просящих хлеба, да.
Вот
да.
Не забывать нам надо эту истину.
Вообще же, если говорить о русском народе, то удивительно, что он был абсолютно в большинстве своем боголюбив. Вы знаете, вот в нашей деревне у Розогора были разрушены купола у одного храма, разрушали купола у другого храма. И вот непосредственный свидетель этого события, ныне 95-летний дедушка Иван Алексеевич, летчик, прошу вот молиться за него, сейчас он в госпитале, есть там проблемы со здоровьем.
95 лет,
да. Вот он тогда был мальчиком, он видел, как это происходило. Взрослые были в полях, а комсомольцы приехали, только один житель деревни согласился это делать, и когда разрушил три купола у храма святителя Николая, увидел, что его дом загорелся, погода была ветреная, и вот мальчишки разбежались по своим крышам, если отлетит к ним, там толь отлетит, или головешка, чтобы это сразу, да, затушить. Он хозяин дома, в котором сейчас живем мы, то есть был когда-то. Его дед этот дом построил и ушел на Первую мировую войну в 1913 году. Дом в великолепном состоянии, большой, крепкий, и просто смешные деньги стоят дома на русском севере.
То есть, я уже отметила, что да. Вы говорите, в нашей деревне.
Так вот, он был знаком с последним священником, а с его сыном они вместе ходили в школу, дружили с сыном последнего священника. Священника расстреляли в 1933 году, отца Алексея Щетинина. И вот на вопрос, а кто ходил в храм, он очень просто ответил: да все ходили. Не было таких людей, которые бы в храм не ходили. Все.
Даже в самые вот эти вот годы опасные. Вот, да,
да, собственно, до 1933 года, когда священника расстреляли, да. То есть не было такого, чтобы кто-то не ходил в храм. Мы об этом читаем, что вот в храмы ходили русские люди. А вот вам, пожалуйста, живое свидетельство. Да все ходили. Не было такого, чтобы кто-то в храм не ходил. Значит, это все-таки возможно. То есть мы вот сейчас думаем, а вообще это возможно? Это возможно.
Это необходимо.
Это возможно и необходимо.
В студии радиостанции «Радонеж» был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Продолжение беседы с батюшкой вы услышите в одной из наших ближайших программ.
На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
И вновь мы продолжаем разговор о творчестве Михаила Васильевича Нестерова, так полюбившемся нам с вами, Марина Владимировна, что у нас это, по-моему, уже третья программа, но это великий русский художник, и, как вы говорили в прошлый раз, открывший новое в религиозной живописи.
совершенно новый путь развития, новые формы существования религиозной живописи, принципиально отличные от, ну, скажем так, традиционной европейской религиозной живописи. И вот сейчас мне хотелось бы поговорить о так называемом христианском цикле Нестерова. Ну, это мое такое название, потому что эти картины, они как-то всегда существовали как бы самостоятельно, но вот подняв материалы, подняв письма, прочитав письма самого Михаила Васильевича, который, по сути, вот я буду приводить цитаты из этих писем, который, по сути, ставит эти картины в один ряд. Да они и по идеям, по мысли, по содержанию, по своему, они как-то одна вытекает из другой или дополняет одна другую. Ну вот в одной из передач о Михаиле Васильевиче Нестерове мы говорили о его чудесном воскрешении, когда он был совсем еще маленьким, да, в младенчестве. И вот обретя в полном смысле слова заново жизнь, таким образом, Нестеров обрел и особый великий дар творчества, от которого не только вот такое душевное наслаждение красотой, но духовная радость, созерцание мира, в котором ничего случайного, а все, как известно, промыслительно. Ну и вот, как мы уже отмечали, любимыми героями художника с самого начала становятся люди церкви. И прежде всего монахи, эти праведники и исповедники, молитвенники земли русской. Вот так стало формироваться как-то очень естественно и органично доминирующая в искусстве мастера религиозная тема, рожденная не столько профессиональным интересом, сколько по побуждению верующего сердца. Она вбирала в себя и духовный смысл бытия пустынных жителей, и росписи храмов, и даже пейзажи, царящие в них атмосферой такой тихой умиленности и Божьей благодати. Ну а вот за всем за этим, за пустынником и видением отроку в Варфоломею, за Владимирским собором в Киеве, и Марфо-Маринской обителью, за лисичкой и молчанием рождался призрачно зыбкий, но одновременно исполненный высокой духовности призывный образ Святой Руси. Именно ее в атмосфере духовного оскудения общества, как писал сам Михаил Васильевич, ищет и пытается он отобразить вот на своих полотнах. Ищет не конкретные там, исторические факты или даже явления, а вот те духовно-нравственные основы бытия русского народа, которые все более и более размывались в современной ему России. Вот в одном из писем домой, в Уфу, поздравляя в 1897 году родных с Пасхой, Нестеров писал: «Как жаль, что русские люди поворачивают куда-то в другую сторону от этой веками нажитой красоты, торжества и радости».
Прозорливость художника, да, да, он уже вот тогда...
в том-то и дело, в том-то и дело. Вообще, вот надо сказать, что к началу XX века большая часть русской интеллигенции с ее поклонением идеалам просвещения, самообольщением в позитивизме, с ее неистовым метанием от одних идей к другим, с ее всегдашней готовностью принять чужое, вплоть до его обожествления, а свое родное пренебрежительно отринуть как доморощенное, гордившись еще со времен Белинского своей наконец-то состоявшейся европеизацией, теперь начала болезненно ощущать внутри себя, по признанию одного из современников, однообразную убийственную пустоту. Вот чего никогда не испытывал Нестеров. С молодых лет в его сознании глубоко сидела мысль, высказанная в одном из писем: «Исполняя основные заповеди Христа и не чураясь добрых советов наших стариков, можно жить в Боге и быть недурным человеком». Вот о тогдашних умонастроениях в русском обществе последние годы написано, ну, как известно, немало, но, может быть, тем более важно сегодня выявление тех созидательных сил, что тогда противостояли трагическому исходу. Нестеров не был открытым человеком, но с теми, кого впустил однажды в свое сердце, был достаточно откровенен, с болью делясь с ними мыслями о своем больном времени, о декаденствующем искусстве, о безумной проповеди неверия, о явном снижении нравственной ответственности художников за те идеи, что проповедуют они в своих произведениях. Прожив всю жизнь с Богом в душе, сам-то Нестеров, отринув сомнения и уныние, всем своим творчеством свидетельствовал о неугасающей в нем надежде и вере в духовное возрождение русского народа. Ну, надо сказать, что в 20 век Нестеров вступил уже сложившимся художником. С 1988 года он постоянный участник передвижных выставок.
Его имя уже хорошо известно и широкой публике, и даже в Зимнем дворце. О Нестере много пишут, и по-разному. И тем дороже непредвзятый, проникновенный взгляд на талант мастера, да еще в контексте проблемы, чего недостает нашей живописи. Именно вот так и называлась статья, в которой, в частности, говорилось, у Нестерова есть действительный талант, и, мало того, талант, носящий отпечаток нашего национального характера, что составляет одно из драгоценнейших качеств художника во всех сферах. Ну, национальный характер его таланта выражался не только в темах из исконно русской жизни, но прежде всего в художественных образах, исполненных и той мягкой задушевности, и той духовной созерцательности, что отличает самую стихию русского народа. Потому-то произведения мастера столь притягательные, сопряженные с мыслью, душой и сердцем его зрителя. Отсюда и избрание тем, не столько злободневных, сколько животрепещущих, неравнодушных к тому, как на глазах распадаются основы, на которых спокон века держался русский мир, Нестеров в 1901 году начинает работу над большим полотном «Святая Русь». Картина находится сегодня в Русском музее. Всегда любивший писатель раннюю весну с ее нежным трепетом первой зелени, или сочное разнотравье, или осеннее тихое природоувидание, здесь Нестеров, пожалуй, впервые пишет зимний пейзаж.
Пожалуй, самый трудный для художника.
Ведь да, все-таки, да, да. Нет такого разнообразия красок, понимаете, нельзя поиграть цветом, там, колоритом и так далее. И вместо цветущей зелени снежный покров, словно саваном, укрывший землю. Справа и слева молоденькие березки, протянувшие кверху свои хрупкие обнаженные ветви. Здесь же побитый студенным ветром кустик, а напротив молодые побеги, не успевшие сбросить к зиме свою засохшую листву, что омертвело повисло на маленьких веточках. На поодаль суровые, потемневшие на морозе ели. Зимний туман, залегший голубыми тенями на пригорках и тропах, за снежных крышах церквей, легкой, прозрачной дымкой окутал косогоры, поля и реки, скованные льдом, накрыл собой там, на горизонте, узкую полоску леса, что синяя линия очертила пограничье между небом и землей. И хотя сквозь облака, плотно затянувшее небо, не пробиться солнцу, все же в общей атмосфере картины нет нагнетания какой-то такой драматической беспросветности. Воссозданный художником пейзаж, хоть по-зимнему и пасмурный, но не хмурый, а на дальних планах, размытых туманной дымкой, спокойный, тихий, даже умиротворенный. Это вообще любимое Нестеровым состояние природы. Буйству стихий он предпочитал безмятежный покой, столь созвучной поэтической лирики его искусства. И даже здесь художник остается верен себе с той лишь разницей, что впервые выстраивает колорит в непривычных, нехарактерных для него холодных тонах. Их эмоциональное воздействие усилено пластическим конфликтом. Умиротворяющей тишине пейзажных далей противостоит подчеркнутая на первом плане острота контрастов темного и светлого. Усиливая конфликт, художник мягким ритмом плавных текучих линий в дальних планах противопоставляет резкие, словно аппликация, обрисы фигур, особенно в центральной и правой частях картины. Вот характерны для прежних работ мастера гармония человека и природы здесь оказалась разрушена. Единение человека и Божьего мира, мировоззренчески проводимое через все творчество художника, разъято. Природа, которая не только никогда не была фоном, но прежде всего естественной, органичной средой здесь, в картине, не отторгает человека, но как бы замкнувшись, существует вне связи с ним, сама по себе. Та красота, поэзия, та благодать, которыми всегда одаривала природа героев произведений Нестерова, здесь оказалась сокрытой, точнее невидимой человеком, невоспринимаемой теми, кто дорогами и узкими тропами, понурив голову, идет, бредет ко Христу. Судя по одежде, здесь и горожане, и крестьянки в паневых, нет купеческого сословия, та, что справа. Ее, еле держащуюся на ногах, сраженную скорбями, поддерживает схемонахиня и соболезнующая ей женщина в платке, которую художник писал со своей матери. Вот все эти паломники, кто стоя, кто на коленях, теснятся ко Христу, но их взгляд скользит мимо, в сторону. Никто не смотрит на него, а значит, не видит ни его, ни сонма святых, может быть, самых главных на Руси. Оттого печаль и недоумение на лице святителя Николая, сокрушенный взгляд преподобного Сергия Радонежского и скорбно поникшая голова Георгия Победоносца. Художник пишет их вытянутые, как в иконах, фигуры на фоне нарастающего ритма церковных крыш монастыря, из которого все они вышли во свидетельство Христа. Единственный человек, священник, опираясь на плечо девочки, устремил на него свой взор, в котором одновременно и покаяние, и мольба. Только духовным очам этого старца открываются и предстоящие святые, и образ предвечного Бога и судьи. Одеты не по-зимнему, но канонически традиционно, они тем самым оказываются как бы вне времени, вне реального пространства, и, следовательно, присутствуют здесь не явно, но мистически. В белых одеждах, слегка посогретых розовыми тенями, в гематии голубоватого цвета, как символ Духа Святаго, стоит Христос прямо и непоколебимо. В его лице нет ни привычной мягкости, ни доброты, ни той любви, что долго терпит. Напоминая образ Спаса в силах, он строго смотрит даже не на пришедших к нему, а поверх голов. Его почти суровый и вместе с тем скорбный взгляд сверху вниз, но не горделивый, обращен не к ним, а прежде всего к священнику, словно вопрошая его, найдет ли веру у тех, кто пришел сюда, и нуждаются ли они в нем. Вот такой драматический ход оказался для всех более чем неожиданным. Но он вовсе не был надуманным и очень точно отражал истинное положение дел, о чем свидетельствовала и сама церковь. Нынешний страшный упадок веры и нравов писал в те же самые годы, в частности, отец Иоанн Кронштадтский. Весьма много зависит от холодности к своим паствам многих иерархов и вообще священнического чина. Ну вот слова отца Иоанна Кронштадтского лишь подтверждают верность ощущений и предчувствия самого художника.
Да, собственно, поэтому-то и произошла катастрофа.
Да, да, выстроившегося весьма красноречивый пластический диалог между Христом и церковным батюшкой, выступающий здесь собирательным образом вообще священнического чина, именно батюшка принимает на себя всю силу горечи и укоризны во взгляде Христа, поскольку никто из пришедших сюда не узнал Бога. Вот, видимо, ощущение нарастающей тревоги было настолько велико, что художник в поисках душевного равновесия, оставив еще незаконченную картину, вдруг сорвался с места и уехал на север в Соловецкий монастырь, туда, где в суровых природных условиях, в повседневной борьбе за элементарное выживание сохранялся церковный аскетизм жизни и полнота веры. Не расслаблялся, но укреплялся религиозный дух. И созданные на Соловках картины помогли художнику запастись вот той необходимой духовной энергией, что придала ему уверенность, укрепила в мыслях идейном замысле его Святой Руси, в которой проблема связи пастыря и паствы так остро еще не ставилась в искусстве никогда. И такого Христа русская религиозная живопись еще не знала. Эта новация сопоставима, пожалуй, только с принципиальной новизной образа Спасителя в знаменитой картине «Явление Христа народу». Впервые ведь именно Иванов, которого особо почитал Нестеров, создал новый образ Бога, неразмягченного, расслабленного, но собранного, сосредоточенного и даже рационального. Но Ивановский Мессия идет к людям один, рядом еще никого, ни учеников, ни апостолов, ни самой церкви, рожденной вероучением Христа и хранимой в любви и жертвенности, ни тем более святителей, этих носителей и проповедников Слова Божия, которых еще только предстояло обрести. У Нестерова Христос уже не один. За ним сама апостольская церковь, от приходского храма, что виднеется вдали, открытого всем и каждому, до монастыря, обители подвижнического уединения. За ним святители и молитвенники, и мученики, стяжавшие славу на небесах. Словом, за ним все то, что на протяжении веков, набирая богодухновенную силу, спасало человека, охраняя от соблазнов и искушений, удерживая от грехопадений, утешая в скорбях и невзгодах. Но герои картины Нестерова отвернулись от церкви, а значит, отринули весь этот огромный духовный опыт, служивший человеку всегда опорой в его земной юдоли. И если Ивановский Мессия идет к людям в преддверии спасения, то Нестеровский Христос строгий и взыскующий в преддверии суда. Потому и холодный тон картины, потому и зимний пейзаж, как образ остывшей теплохладной души. И если дальние планы смазаны в морозной дымке, то вот в левой части картины и фигуры Христа и святителей, и монастырская архитектура, и сама природа прописаны очень четко и ясно. Снег на крышах, на луковках церквей не только не растворяет очертания строений, но в Торе их абрисом и силуэтом еще более подчеркивает их, храня прочность и незыблемость их форм. Пластическая драматургия картины оказывается как бы поделенной на две части. На Русь старую, держащуюся вековых основ православия, и на Россию новую, современную, утратившую молитвенную связь с Богом. Картина была задумана художником как некая мистерия, что развернулась на полотне религиозной драмы русского народа, очень точно отображенную в поэтических словах Николая Клюева «Россия обронила моленный платок». Сложившийся в историческом времени образ Святой Руси, утрачивая в картине Нестерова свой благостный пафос, обретает привкус горечи и боли, переживаемые художником за обнищавшую духом Россию, как он писал. Нестеров, по собственному признанию, остался доволен своим произведением и был уверен в положительных откликах на картину. Но реакция критики была достаточно неожиданной. Многие увидели в картине не ее страдательный образ, но молящуюся Русь. При этом совершенно единодушно не приняли Нестеровского Христа. Пожалуй, самым непримиримым в оценке был Василий Васильевич Розанов, мнением которого, может быть, больше всего дорожил в данном случае художник. А Розанов, отрицая фигуру Спасителя в картине, призывал вообще всю ее левую часть закрыть руками. До чего это неудачно, сокрушался философ. Это что-то не русское, не народное, даже вовсе не церковное, просто никакое. Ну, такую реакцию Нестеров мог ожидать от кого угодно, но только не от него. Ведь именно Розанов сумел точнее других осознать и оценить подлинную суть искусства мастера, как великую тревогу совести. И вдруг вот такое неожиданное отторжение и образа, и самой идеи картины, то есть ее полное непонимание. Вот с тех пор и закрепилось в специальной литературе мнение о нерусском Христе Нестерова в этой картине. И даже его друг Сергей Дурылин, будучи очень религиозным и искренне человеком, и очень искренне любившим и самого художника, и его искусство, в своей монографии о нем также придерживался сложившегося тогда мнения. И вот это единодушие настолько глубоко вошло в сознание самого Нестерова, что он до конца дней прожил с мыслью о своем неудавшемся, неубедительном Христе в этой картине, как он сам говорил. И только Лев Толстой был, кажется, единственным, кто почувствовал вот всю остроту, взятой в ней драматической ноты, в которой ему даже послышался поминальный звон. «Это панихида русского православия», – писал он. «Картина Нестерова – это панихида». Но на данное высказывание художник отреагировал мгновенно и решительно. «Крылатое слово Толстого, что моя картина панихида по православию, не принимаю. Православие сильнее моей картины. Не принимаю и как пророчество». Но разве сама мистериальная выстроенность сюжета, сама художественная образность, насыщенная глубокими раздумьями мастера о своем духовно больном времени, не есть призыв опомниться? Не предупреждение ли о том, что пророчество может стать явью для народа, отринувшего Христа? И сами герои картины, эти люди, ищущие своего Бога, искатели идеала, пропустили встречу с Ним. Это вот эта откровенная правда, горькая и нелицеприятная, прежде всего, о своих современниках, и резанула тогда по-живому, по душе, по засыхающему религиозному чувству православных. Потому и реакция была столь острой, породив даже стремление заслониться от нее руками, поскольку била она не в бровь, а в глаз. Тем не менее, всеобщее критическое неприятие Нестеровского Христа подстегнуло мастера. Нет, никаких изменений в образный строй картины он, конечно, не внес, оставив все как есть. Но вот спустя несколько лет, как бы в свое оправдание, даже напишет в одном из писем, «Христос не был темой в картине, в которой, согласно ее названию, совершенно сознательно отведена главенствующая роль народу богоискателю и природе, его создавшей».
Ну, как бы извиняясь, а напрасно, да, вот судя по тому, что вы говорите,
конечно.
Это никак нельзя признать неудачей, наоборот.
Ни в коем случае. Вот сегодня, да, спустя, вот, ну, можно сказать, 100 с лишним лет, когда мы знаем вот всю эту тогдашнюю перспективу развития нашего общества, нашей страны, нашей истории, конечно, он был абсолютно, точно попал в точку, вот просто то есть, очень точно.
Только поражаться остается.
Да, вот, да, такое правительство, да,
которое
такому,
никто,
конечно.
Кроме него, и не увидел, к сожалению. сожалению,
да,
больше.
Да, да. Вот не поверив самому себе, своему чутью, в другой своей работе «Путь ко Христу», художник решил непременно учесть высказанные замечания. Но, возможно, и сама тема, пусть не впрямую, а посредственно и сформировалась, вернее, уточнилась под воздействием той критики, которая обрушилась, я бы даже сказала, на эту картину. О чем мы и поговорим в следующей передаче.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Русская религиозная живопись XVIII-XIX веков. Автор цикла, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова.